Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Константин Якушин, старший разработчик интерфейсов в финтехе Яндекса. Костя, привет!
Привет!
Да, давно у меня не было классных хардкорных программистов, которые контрибьютят в GitHub, в React и всего такое. Расскажи, как обычно, классический первый вопрос. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
По большей части я довольно известен, но... Несколько раз я выступал на конференциях Яндекса и на местных конференциях в Новосибирске. Выступал с докладами и рассказывал про всякие разные интересные штуки.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. В прошлых выпусках мы уже упоминали плейбук на GitHub с разной полезной информацией. Но сегодня я как раз в тему нашего выпуска нашел раздел про open-source проекты. Ребята из Авито легко могут вносить все сделанное в GitHub. Здорово, что многие из решений, разрабатываемых в Авито, могут приносить пользу не только им, но и другим людям. Например, из последних любопытных open-source проектов MC, инструмент, который позволяет запускать тесты для iOS параллельно на нескольких маках, Aqueduct, легковесная Python-библиотека, с помощью которой можно создавать быстрые и эффективные пайплайны для моделей в продакшене, и Paparazzo, медиапикер для iOS-приложений. Кроме того, многие ребята из Авито Тех поддерживают известные open-source проекты вроде Сфинкса. Почитать подробнее про open-source проекты можно в специальном разделе Playbook на GitHub Авито Тех. Переходите по ссылке.
Давай начнем классически, как вообще ты попал в разработку. Вот я когда готовился, я нашел, что ты работал в основном в Новосибирске, но, насколько я понял, ты родился не в Новосибирске.
Да, я родился в Бурятии, в маленьком городе Гусинодерске.
И как в итоге оттуда ты вот попал, насколько я понимаю, в Новосибирский университет, в новосибирские компании начал работать? И как вообще тебя занесло в программирование?
Ну, вообще, это довольно долгая история, да. Все, я думаю, началось с детства. Я сидел за компьютером, что-то делал, мне понравилось играть в компьютерные игры. Ну, и в учебе я очень долгое время не понимал вообще, кем хочу быть, чем мне заниматься и так далее. Я даже когда в школе... Задавал экзамены, я там сдавал кучу всяких разных экзаменов, там, русский, математика, обществознание, английский и информатика. То есть у меня все был выбор довольно обширный, а вообще я участвовал в школе еще во всех олимпиадах по биологии, по химии, по экологии. В общем, меня как-то во все стороны терзало, но именно такую вот физику и математику мне как-то вот не очень хорошо они подавали сначала. Вот, и потом мы, когда я уже сдал экзамены ЕГЭ, решил поступать в университет, выбрал технический институт НГТУ и поступил на радиотехнический факультет, быть электронщиком.
А почему в итоге ты вообще вот выбрал именно такой путь? Просто вот у меня примерно похожая история, то есть у меня тоже очень много всего получалось там в школе и в детстве. При этом программирование было далеко не на первом месте. Вот. И я как рассказывал ребятам в шоу «Как мы попали в IT», мне просто в какой-то момент сказали, что ну вот это вот перспективно, поэтому туда, наверное, имеет смысл пойти. Вот. И я забил на лингвистику, на географию, на математику и пошел программировать. А вот у тебя как, почему, при том, что тебе не очень, как ты говоришь, это давалось, ты именно выбрал эту сферу?
Нет. Конкретно информатика мне давалась очень хорошо. Также, вот именно математика и физика, какие-то технические, да, были сложности, но с информатикой тоже всегда было хорошо. То есть я там и на уроках все отлично. И в детстве, как раз там, в классе 8-9, я ходил на курсы веб-разработчика. Это местные в Гусинодерске были курсы, в которых нам преподавали Паскаль, общую грамоту компьютерную, мы там сидели, записывали. И чему-то, каким-то вот базовым основам учились. Я помню то, что на втором году уже изучали непосредственно JavaScript, HTML и PHP. Ну, изучение это, конечно, было очень тяжело назвать, потому что это были просто лекции, мы что-то записывали. Очень мало чего понимали, но и у меня неплохо получалось. Но я помню четкое ощущение, что мы какие-то сайты делали на HTML. Вот, я смотрел на сайты в интернете и видел там какие-то красивые сайты. А мы изучали только HTML и JavaScript без CSS. Я не понимал, вот какой-то чувствовал прям, что какой-то важной части нам не додают. Вот. Ну, это, в общем, осталось, как осталось. И я поступил в университет, что-то там учился. И вот на третьем курсе у меня произошел какой-то экзистенциальный кризис. Я перестал учиться, вот как-то совершенно расхлебанно занимался и в итоге попал под угрозу отчисления и взял...
Академический отпуск?
Да, академический отпуск. И поехал домой, в Гусинодерск. И во время этого академического отпуска я, чтобы совсем уж без дела не сидеть, устроился на работу на угольный разрез Баинзурхэ. Вот, устроился там на должность слесаря. Вот, но занятия у меня были такие. Я должен был ездить по открытому угольному разрезу, развозить масло и прочищать фильтры для тяжелой техники. Это, знаешь, такая работа была грязная, тяжелая. Мне там приходилось прокачивать через бочки по 2 тонны масла, развозить их всяким разным экскаватором, бульдозером. Я разбирался во всех этих маслах. Воздушные фильтры прочищать – это очень методичное занятие. Знаешь, у тебя такой промышленный ветродуй. И ты стоишь с утра, выходишь в 7 утра в феврале, минус 35 мороза, достаешь фильтры, подготавливаешь их, начинаешь выдувать из них вот эту вот пыль угольную, которая закопилась. И ты можешь думать вообще о чем угодно. Вот, я для себя тогда очень много понял, что, ну, это, конечно, все работа физическая, классно, хорошо, очень уважаю и ценю, но мне бы хотелось бы заниматься какой-нибудь интеллектуальной деятельностью. И я просто сопоставил, что мне вообще в целом очень интересно CMS-программирование, потому что читал в детстве книжки по Ruby, по jQuery. Я не особо что понимал, я потому что хотел делать какие-то игры или еще что-нибудь. Мне это очень нравилось. Я помню свои чувства эйфории, когда просто какой-то сайтик на HTML-ке наверстал и чувствовал, что это очень круто, что-то создавать самому в интернете, и ты понимаешь примерно, как оно работает. Это прям такое магическое ощущение, да, того, что ты что-то создаешь, и оно может быть кому-то полезно, приносить кому-то какую-то пользу. Вот, и я решил, почему бы мне не освежить мои знания HTML, CSS. У меня работа была там сменами 2 через 2 или 6 через 6 в некоторых случаях. И я в свободное время сидел и изучал HTML и CSS, обновлял свои знания. Вот, у меня получалось воссоздавать какие-то сайты. Ну, и, в общем, так прошли там 7 месяцев моего академического отпуска. Я в это время прям очень сильно загорелся программированием. Я хотел стать веб-разработчиком. Это вот просто пришло по наитию.
Но ты не стал возвращаться в университет.
Я вернулся в университет. Я хотел закончить и думал, то, что я буду параллельно искать какую-нибудь работу. Вот мне тогда прям хотелось найти какую-то работу, которую, ну, бесплатно, я был готов работать практически за бесплатно, вообще за идею, просто чтобы меня научили и дали хоть какой-то опыт. Я создал какое-то резюме, опубликовал его на работа.ру и отправил там, помню, письмо в 2GIS с просьбой: устройте меня просто на работу, я, возможно, буду полезен.
А почему именно в 2GIS?
Потому что 2GIS – это была самая известная и самая хорошо зарекомендовавшая себя компания Новосибирска. Это же ведь новосибирская компания, и мне казалось, что это самая топовая компания, которая может быть, в которой можно было бы работать. Вот. Мне сказали то, что, ну, твои знания наверняка сейчас не очень хороши. Ну, я, конечно, маленечко расстроился, но сильно унывать не стал, конечно. Типа, какие шансы того, что меня возьмут как-то компания? Вот. Случилось следующее, то, что резюме, которое я опубликовал, о том, что я, ну, просто ищу работу разработчиком, маленько знаю, что HTML, CSS и JavaScript. Мне позвонили, связался на рекрутер в компанию Omax, тоже новосибирская компания, довольно известная, и пригласили меня на собеседование. Вот это было очень волнительно. Мне назначили там собеседование через 2 дня, и я думал, как же я туда пойду, я же практически не знаю JavaScript. Сидел, читал статьи на Хабре о том, как готовиться к собеседованиям, очень сильно волновался, пришел туда там заранее там, за полчаса, и пришел на собеседование. Это было не собеседование, это просто было такое некоторое знакомство. Мне ребята показали, что они делают, чем занимаются, и сказали: ну что, когда готов выйти? Я говорю то, что завтра. Он говорит: слушай, ну завтра вообще-то праздники, 8 марта. Я такой: а, да, точно, совершенно забыл. Вот, тогда с понедельника готов выйти. Отлично, хорошо. Ждем тебя, дадим тебе тестовое задание. Если справишься, возьмем тебя на работу на постоянной основе. Вот, и все. С тех пор началась моя карьера, кстати, вот совсем недавно. 11 марта мой первый день работы разработчиком.
Погоди, у меня, по моим данным, из твоего LinkedIn, ты сначала работал в Академмедиа. Это что, это тоже Олмакс или нет?
Нет, это Академмедиа. Ой, я сказал Олмакс, да?
Да.
Ой, я перепутал, да? Академмедиа, извиняюсь, оговорился. Да, это вообще довольно идиозная компания новосибирская. Она является такой, являлась, да, не знаю, как сейчас, кузницей кадров. Потому что они набирали огромное количество молодых разработчиков, которые готовы были работать за бесплатно, начинать свою карьеру. Я как раз, мне когда спросили, сколько хочешь получать, я говорю, да хоть за бесплатно. Вот. Ну, мне дали там типа 15 тысяч рублей первую зарплату, и я был абсолютно счастлив. С большим энтузиазмом принялся за работу. В общем, компания занималась тем, что разрабатывает мобильные приложения и игры. Вот, в огромном количестве. То есть огромное количество различных мелких приложений, ну, которые работают по принципу длинного хвоста. Какое-нибудь из этих приложений выстрелит и принесет большое количество денег. Ну, и еще они потом прославились тем, что оказалось, что они сшивали 20 слоев рекламы в приложение, вот, и тем самым как бы ломали алгоритмы. И даже если... Ну, в общем, короче, не очень хорошая история, но довольно забавная. Вот, и буквально через 7 месяцев я уже устроился в другую компанию, в Олмакс. Это как раз вот компания, которая была моей первой такой более-менее серьезной и интересной работой. В Академмедии, ну, маленько говоря про Академмедию, там я занимался тем, что создавал очень много однотипных мобильных приложений на вебе. Там я изучил как раз, ну, у меня была очень большая тяга к этим знаниям и веб-технологиям. Там я впервые как раз попробовал React. Там изначально все писали на чистом JavaScript и HTML CSS, без всяких библиотек и фреймворков. Вот, а мне хотелось вот как-то улучшать качество и прочее. Я там привнес фреймворк 7, начал писать на React, рассказывал это. У меня уже тогда, как говорится, появились такие первые задатки такого небольшого сторителлинга, когда я людям рассказываю и показываю, чем я занимался, что такое там фреймворк 7. И вот там очень забавная была история, когда я 3 месяца вообще работаю, и ко мне люди приходят и спрашивают, а как сделать то или иное там на вот этом вот фреймворк 7. Вот. И, собственно, через 7 месяцев наш общий коллега сказал то, что, слушайте, а зачем вот мы работаем в Академмедиа? Вот у меня есть друг, который хочет сделать свою компанию по фрилансу. Пойдем вместе туда работать. Вот. И мы, собственно, согласились. Нас 3 друга, которые перешли из Академмедии в Олмакс, и мы начали работать на Upwork, на фриланс-бирже и выполнять какие-то заказы.
Как вообще этот Олмакс связан с тем, что вы просто на Upwork делали заказы?
Это было фриланс-агентство. Они, ну, как бы, мы в теории, конечно, могли и сами дезорганизоваться, брать заказы на Upwork, но мы тогда еще особо этого не понимали. Молодые ребята, которые просто умеют что-то кодить, вот, но совершенно не представляют, как устроен процесс разработки, как устроено общение с разработчиками, продажи проектов и прочее.
То есть, по сути, Олмакс брал на себя некую операционную работу, а вы просто кодили, но по факту делали заказы на Upwork.
Да, именно так.
Каким образом ты за год и 9 месяцев, как ты пишешь, вырос до заместителя руководителя отдела разработки ПО? И в чем заключается роль заместителя руководителя отдела разработки в компании, которая, по сути, просто заказы на Upwork делает?
Мы очень сильно выросли. То есть мы сначала выполняли очень маленькие заказы, вот, но со временем мы стали компанией номер 1 по заказам на React Native во всем Upwork. То есть тогда я просто в качестве предложения сделал то, что вот там есть новый фреймворк React Native, давайте попробуем на нем писать мобильное приложение. Мы тогда уже писали на Cordova, делали веб-приложение. И я говорил то, что Cordova — это не очень хорошо, потому что приложения, которые получаются, они очень сильно отстают от нативных, а вот с React Native у нас получится достичь заметно улучшения качества, при этом разработчики все так же будут писать на JavaScript, и мы сможем нормально развиваться и брать тех разработчиков, которых мы знаем, и те технологии, которые мы умеем писать, да. И причем под обе платформы. Мы начали брать разработчиков одного за другим, брать больше проектов, брать больше ответственности. Ну и так получилось сначала, то, что как бы не было никакой иерархии абсолютно, да. Просто получилось то, что я был таким ментором для огромного количества разработчиков. Я рассказывал, показывал, учил, обучал других разработчиков React Native. И ну, так получилось, что мне дали должность заместителя. Это, конечно, звучит сильно громче, чем являлось на самом деле, да, потому что я все так же абсолютно выполнял все заказы и при этом был в курсе всех проектов, которые делаются в компании и ну, участвовал да, в их разработке. Помогал, менторил, кодил, мы устраивали, мы организовывали процесс, то есть это, представь, да, просто из 3 человек мы выросли до 40 разработчиков, с 3 разработчиков до 40 разработчиков, и все это надо было как-то выстраивать, какие-то процессы, код-ревью, тех-ревью, какие-то общие решения, чтобы сильно долго, каждый не изобретал с нуля велосипеды. Вот, мы писали какие-то темплейты, организовывали процессы, в общем, просто как-то развивались, вводили какие-то бизнес-процессы. Вот. Ну и в этой как бы, иерархии да, я вот занял вот эту вот должность заместителя руководителя отдела разработки.
Почему ты ушел оттуда? Вот, и ушел, я так понимаю, дальше в Новосибирске работать на Интеграл?
Да, но это, по сути это была та же самая компания. Это было такое некоторое разделение вот этого вот Олмакса на две компании. Одна Олмакс, другая Интеграл. Там было у Олмакса изначально два владельца, Олег и Максим. Поэтому, собственно, компания называлась Олмакс. Вот второй руководитель, Максим, хотел свою собственную компанию и вот, очень сильно горел темой криптовалют и ну, вообще криптомира. Вот, и, собственно, организовал вторую компанию, из которой часть разработчиков из Олмакса перешла в Интеграл. Не, сначала небольшая, а потом чуть побольше. Мы там занимались криптопроектами. Всякие разные ICO, сайты. Я даже участвовал в разработке криптовалюты, форка биткоина, пилил на C++.
Ну подожди, ты же был руководителем software development.
Да, да, да. Вот эта вот компания, которая интеграла, она сначала была, представь, что 4 человека, которые отпочковались от основной компании, и мне говорят, Костя, ты будешь там руководителем, вот, ну естественно, с 4 людьми нужно писать, нужно участвовать в проекте. То есть я также выполнял роль, условно говоря, да, лида. Вот этот руководитель, это, опять же, очень громко, потому что, ну, это просто за неимением каких-то других, не знаю, должностей. По сути, это просто был тимлид, который также участвовал в написании кода и организовывал какие-то проекты.
А в чем? В чем управленческая была специфика? То есть, ну, например, за что ты был ответственный, за что не были ответственны твои коллеги подчиненные, или как их можно назвать?
Оценка проектов и создание архитектуры в основном. Ну, и плюс планирование, написание проекта.
Ну, то есть, условно, всяким people-менеджментом ты не занимался? То есть, там, one-to-one ты не проводил, ничего такого не было?
Нет-нет, one-to-one, да, не было. Там вообще не было такого понятия, как one-to-one. То есть, это очень такая, очень незрелая именно, знаешь, структура управления. Людей не так много, да, особенно в интеграле, чтобы вообще они имели импакт. Вот, и вообще с one-to-one, да, я уже познакомился чуть позже, уже работая в Яндексе и какими-то другими процессами. Вот, тогда это было такое, знаешь, познание разработки и процессов, того, какие они разные бывают. И все-таки заказная разработка, она во многом отличается, да, от продуктовой. Как то, что у тебя проект может длиться 2 месяца, и за 2 месяца вы его просто делаете, а потом переходите на другой проект. При этом, конечно, есть и другие проекты, да, которые более долгие. Самый длинный проект у нас длился, по-моему, 1,5 года. Мы работали со строительной компанией и помогали им делать сервис для free real estate. То есть для продаж, для тех, кто занимается продажами имущества. И вот как раз этот проект я писал на Clojure скрипте. И это было одним из требований заказчика, чтобы вообще мы получили проект, чтобы мы сделали каким-то образом приложение, мобильное приложение на Clojure скрипте или на Clojure.
И ты потом рассказывал доклад как раз про Clojure скрипт.
Да, 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 да.
А почему? Зачем требовать, зачем заказчику нужно, чтобы какая-то технология была использована?
Они были сами фанатами Clojure, то есть у них писался бэкэнд на Clojure. У них было небольшое фронтовое приложение, ну, там, клиент вебовый на Clojure скрипте. И они хотели, чтобы все было в едином технологическом стеке, и в том числе мобильное приложение. В том, там то, что там использовалась и база данных, Clojure специфичная, и для того, чтобы делать запросы к ней, тоже нужно было делать, ну, очень сильно упрощалось, если ты пишешь на Clojure. Вот. И да, мне пришлось изучать Clojure скрипт, так я получил свой опыт в респе.
А почему ты в итоге ушел оттуда и вообще покинул новосибирские компании?
Ну, в какой-то момент мне просто стало довольно скучно, потому что все вот это вот прыгание с одного проекта на другое, отсутствие настоящей ответственности за проекты. Ну, то есть, вот, да, вот, несмотря на то, что у меня была вот эта вот должность руководителя проекта, настоящим руководством я там не занимался, и мне казалось, что это просто такой некоторый самообман, да, и мне нужно, на самом деле, двигаться дальше. Если бы я сидел и думал, что я просто, ну, я руководитель, я важный человек, я должен сидеть за это место и цепляться, я бы просто бы никак не развивался. Мне нужно было какое-то развитие. Было довольно много предложений всяких раз. Я какие-то отказывал. У меня тогда еще был период, потому что мне очень сильно хотелось двигаться куда-то дальше. Я хотел из Новосибирска куда-то переехать. Я тогда думал между разными вариантами. Мне тогда как раз совпало, что писало довольно много рекрутеров из Германии. Я вот думал попробовать переехать в Германию. У меня тогда было собеседование с немецкими компаниями. И параллельно мне написали из Яндекса. И я попробовал. Я согласился пособеседоваться. И в Яндексе настолько лучше работали рекрутеры, настолько лучше работала схема найма, чем вот этих вот немецких стартапах, которые предлагали мне работу, что я согласился на приезд в Москву и устроиться в Яндекс.
Сейчас, спустя 5 лет почти, ты не жалеешь, что тогда не дождался немецких стартаперов?
Нет, нет, не жалею. Особенно, знаешь, учитывая, что я знаю эти компании, нет, они не очень хорошо выстрелили, то есть они хорошо живут, нормально, вот, но мне кажется, что ставка на Яндекс была правильной.
Но переход в Яндекс, он был все-таки отчасти даунгрейдом с учетом твоей лидовской роли или не совсем?
Он был, наверное, даунгрейдом только в плане именно должности. Ну, должность, честно говоря, в данном случае вообще не имела никакого значения. В целом это был апгрейд.
5 лет назад ты был, ну, для внешнего вот зрителя, ты был руководителем software development.
Да, 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 да.
Сейчас, спустя 5 лет работы в Яндексе, ты даже не тимлид, ты старший разработчик интерфейсов.
Угу.
Казалось бы, что все-таки ты, в принципе, как-то в карьере куда-то скорее пошел, в кавычках, по наклонной. Я понимаю, что это на самом деле не так, но вот расскажи, в чем специфика, что просто ребята, которые нас слушают из регионов, тоже сидят на каких-то классных, огромных позициях, понимали, что там разработчик в Яндексе может быть на самом деле внутри типа круче, чем руководитель разработки в новосибирской компании.
Да, да. Тут несколько пунктов, да. Я думаю, то, что, ну, во-первых, да, каждый человек, он определяет сам для себя, да, чем он хочет заниматься. Он хочет быть руководителем и руководить, да, заниматься разработкой или как-то это совмещать, да. И для меня, в первую очередь, все-таки на тот момент я не был готов ощущать себя тимлидом, да. То есть я пытался выполнять какие-то обязанности руководителя и понимал то, что пока что я еще к этому не готов, мне нужно было дорасти. Я хотел посмотреть на какие-то примеры руководителей вне, на то, как делается, на то, как устраиваются процессы. Хотел развития. Да, я пошел на downgrade, пошел разработчиком. Я увидел огромное количество примеров, во-первых, и технической экспертизы, да, того, как можно расти в техническом плане, как можно расти в плане руководства. И на самом деле, как бы, даже в Яндексе стать руководителем – это не такая большая проблема. Ты можешь стать руководителем группы, руководителем отдела. Вот просто я в какой-то момент начал немножечко избегать таких предложений. То есть мне по ходу моего развития были предложения, да, хочешь ли ты возглавить команду. Вот я думал, что да, я, наверное, хочу, но сейчас, скорее всего, я не готов.
Почему?
Ну, потому что какие-то, знаешь, внутренние такие проблемы, страхи или еще что-то. И каким-то образом я вот подсознательно отказывался от таких предложений и оставался на роли разработчика, условно говоря, обычно.
Ну, то есть ты вот даже спустя 5 лет работы в Яндексе, у тебя не появилось желание становиться руководителем? Тебя все устраивает?
Конечно, у меня есть желание стать руководителем, вот, но для этого я должен соответствовать. Вот. Ну и плюс, если подвернется возможность, то, конечно, я обязательно ее воспользуюсь.
Так ты же сам говорил, что подворачивалась возможность, но ты не пользовался.
Ну, да. Ну, как бы тогда я считал то, что не готов. Сейчас, мне кажется, то, что я готов, намного больше, чем тогда. Вот. Но, опять же, да, времена бывают разные. Вот, я не знаю, предыдущий год был очень сложным во многих отношениях, да, и в психологическом, и в физическом, и там иногда, ну, просто прошлый год, допустим, можно сказать то, что рост по карьерной лестнице, вопрос, да, роста по карьерной лестнице, он не стоял так остро и не стоял приоритетно. Скорее было вопрос вообще мироощущения, безопасности, вообще, что, чем заниматься. То, что там, февраль, да, он стал таким очень жизнеповоротным. Я тогда как раз, ну, через какое-то время переехал, я вот был занят работой и путешествиями.
Переехал куда?
Я сначала переехал в Турцию, ну, просто я уехал, просто как бы, условно говоря, развеяться. Вот сначала я уехал в Турцию, пожил там полтора месяца, потом переехал в Грузию. Мы с друзьями сели на машину, арендовали машину, проехались по всей Турции, из Турции потом приехали в Батуми и пожили в Батуми до конца лета. Потом еще маленько пожил в России, а потом переехал в Белград. Вот, и сейчас я нахожусь в Белграде. Да. Вот, это, знаешь, на самом деле отнимает довольно много сил, эмоций, и в том числе амбиции, они в какой-то момент, ну, когда ты такими вещами занимаешься, некоторые притупляются.
Сейчас вышел пресс-релиз, что в Яндексе нужно работать снова 3 дня в неделю в офисе. Вот как на тебе это сказалось? Ты ходишь 3 дня в офис в Белграде? У вас там все схвачено?
Да, у нас тут есть хаб, вот, но я пока не хожу 3 дня в неделю. Вот, я, честно говоря, больше вот, именно такой удаленный работник. Мне нравится сидеть дома и работать. Но пока что, честно говоря, никак это не сказалось. У нас нету таких требований. Вот, может быть, скоро появится, но пока что никто такого не требует, и всем привычно работать так, как мы работали до этого.
Но пресс-релиз ты видел?
Да, да, пресс-релиз я видел, это говорили на Хурале, на индексовом еженедельном собрании. Вот, и да, меня это очень удивило, что я сначала увидел этот пресс-релиз в новостях, и только потом уже прочитал это, ну, потому что Хурал пропустил, только потом уже прочитал во внутреннем журнале.
Ты, получается, вот почти за 5 лет над какими продуктами, проектами успел поработать в Яндексе? То есть я вот нашел про Дзен и, соответственно, сейчас финтех. Может, я что-то пропустил?
Нет, я работал именно над Дзеном и финтехом. В Дзене я проработал 4 года, получается. Я пришел туда, когда он только начинал, потом... Ну, как только начинал, да, там уже 1.5-2 года, как был запущен проект, но он все еще был очень молодым. Я запускал платформу, я создавал редактора статей, я, ну, успел поработать как над продуктовой частью, так и над инфраструктурной частью. Да. Потом я перешел в финтех, и вот уже 2-й год работаю в финтехе. В финтехе я занимаюсь внутренними сервисами, разрабатываю всю внутреннюю, так сказать, занимаюсь в том числе антифродом.
С учетом того, что я видел твой доклад про то, как вы в Дзене переезжали с Flow на TypeScript, вот и в принципе, опять же, у тебя вот много очень докладов на темы разных технологий. Вообще, сколько разных технологий ты успел попробовать за всю свою карьеру? И как вообще тебе с этим, как тебе вот с этой привычной мыслью, что во фронтенде очень много разных технологий, что успевать за этим поездом очень сложно?
Ну, это очень сильно, знаешь, зависит от специфики работы. Когда ты работаешь на, вот как раз на фрилансе, на заказной, да, там клиенты могут совершенно разные требования выполнять. Либо клиенты, да, бывают такие технически подкованные, либо ты сам можешь определять стек, да, вот, и да, там бывает то, что ты приходится сталкиваться с огромным количеством технологий, и мне действительно пришлось, да, потрогать огромное количество технологий, Vue, React, Angular, Clojure Script, Redux, MobX, RxJS. В какой-то степени это, знаешь, работает просто на улучшение твоей эрудиции. Не обязательно, совершенно не обязательно тебе гнаться за технологиями, знать все вот эти вот основные фреймворки, уметь на них писать. Достаточно одного определиться с ним и придерживаться его. То есть гнаться за технологиями обычно такая, знаешь, очень... проигрышная стратегия. Потому что если ты будешь постоянно прыгать с одного на другое, то ты не сможешь стать более глубоким специалистом в ней и быть уверенным. да, в себе и в своих знаниях, и в том, что ты можешь делать продукт. Вот. Но при этом попробовать различные технологии и языки стоит, потому что эрудиция, вообще в целом, да, технологическая эрудиция, мне кажется, она очень важна. Она важна, потому что многие инструменты, да, они в том числе пригождаются для разных целей, для разных задач. Вот, и уметь адаптироваться между различными задачами – это очень важно.
Супер. Я много лет назад задавал вопрос про выбор фреймворка во фронтенде. Тебе бы хотелось спросить вообще вот какие, возможно, там 1, 2, 3 технологии, именно на которых ты работал, и от которых, и от работы с которыми ты получил самый невероятный кайф вот за всю свою карьеру?
Наверное, React TypeScript. Вот именно. Я помню, что вот вообще первое, самый большой кайф, который я получил, это при изучении React.
Почему?
Потому что я до этого писал просто там на чистом JavaScript, HTML, CSS, JS, управление интерфейсом было сложно. Ну, чистый JavaScript, jQuery, все это очень сложно. И когда я изучал React, для меня это просто было таким открытием. Оказывается, можно управлять вот так, что можно инкапсулировать сложность в такие абстракции, что можно очень сильно упростить, ну, и представлять данные потом в интерфейс. Вау, для меня это было тогда потрясающим открытием, как бы, знаешь, это было очень интересно, вот это вот познание. Потом, естественно, все фреймворки, остальные, изучение их для меня повторяло вот эту вот идею и концепцию, что можно упростить написание, управление интерфейсов какими-то абстракциями. Второе, наверное, это все-таки TypeScript, потому что TypeScript – это очень классный язык. Конечно, да. Типы, строгость, дженерики. Очень круто, когда ты знаешь, что ты можешь ожидать от твоего кода. Потому что я помню свои эмоции, когда мы получаем какой-то заказ от заказчика, и нам говорят, вот, пожалуйста, доделайте этот проект. И там просто JavaScript, написанный очень... стрёмно. Ну, просто там какие-то индусы написали что-то, там не включен useStrict, там объявляются переменные просто так и используются потом как глобальные, в общем, кромешный хаос и ад. Я смотрю на какую-то функцию, я не понимаю, какие аргументы она принимает. Что программист, который написал этот код, ожидал, что будет в этой функции. С TypeScript, конечно, не решает всех проблем, да, можно написать как угодно код, вот, но этот слой проблем, он сильно уменьшается. Работать становится намного проще. Такой же проблемой, несмотря на то, что тоже скрипт динамический типизированный язык, и там нет строгой типизации, там таких проблем тоже не было. Тоже скрипт — это один из самых кайфовых языков, на котором я писал. Это очень приятный, минималистичный и классный язык. Еще я обожаю очень язык Rust. Я познакомился с ним в 2015 году. Вот мы с другом решили изучить что-то новое. Вот, я говорю то, что я люблю Go, буду изучать Go. Он говорит, а я попробую Rust. Вот, и мне казалось, что язык Go круче, чем Rust. Конечно, круче в отношении языков, да, это очень такое глупое сравнение. Вот, но я помню то, что когда я в конце концов попробовал Rust, мне он показался изначально очень сложным, но в то же время необыкновенно завораживающим. Мне нравилось вот это вот, знаешь, то, с чем обычно продают, да, безопасность, производительность. Но поистине классно ему делать то, что он сочетает в себе вот эту вот низкоуровневость с высокоуровневостью и функциональщину. Я тоже люблю еще и функциональное программирование, да, там всякие разные монады, функторы, прочее. Я даже пытаюсь их разбираться, вот, но не могу объяснить, да, как в целом часто бывает, да, когда ты познаешь, что такое монада, ты теряешь способность объяснить, что такое монада. Вот, и в Rust это все сочетается в очень такой крутой смеси низкоуровневой и высокоуровневости. Очень крутой язык, вот, на котором я делаю этот проект. И самое пока что хорошее, что я, наверное, написал, это Ray Tracer на Rust по одной известной книжке. И это был прям очень крутой опыт. Знаешь, вот, когда пишешь 3D какую-то штуку, абсолютно там, без каких-то картинок, просто на математических абстракциях, и получается реальная картинка, очень похожая на то, что в жизни, это прям завораживает. Очень круто.
Правильно ли я понимаю, что ты ушел из Дзена еще до того, как Дзен ушел из Яндекса, правильно?
Да, да.
А почему ты ушел из Дзена?
Ну, я просто... немножечко подустал, я подумал, что, ну, то есть я там занимался над дзеном уже 4 года, мне требовалась разрядка и, знаешь, и смена обстановки. То есть я уже там занимался инфраструктурой тому времени почти 2 года, и мы там очень много всего сделали. Мы сделали огромное количество улучшений релизов, автоматизации, улучшений, стендов, монорепозитории, SSR, огромное количество всего перелопателей, там, перформанс, логи. И вот как-то актуальная работа становилась все меньше, и как будто бы я чувствовал какое-то такое небольшое, как бег в колесе. И я хотел сменить проект, просто чтобы вкусить как бы нового вкуса, да, освежиться. И как бы, естественно, там два пути, да, либо ты уходишь из компании, либо ротируешься внутри. Вот, и я выбрал финтех из нескольких проектов, ну, потому что это новый проект внутри, и потому что там работал мой друг Леша, который меня, собственно, то позвал. Мы вместе с ним работали над Zen. И я выбрал финтех, потому что финтех строить, кажется, это очень интересная задача. Построить конкурента, знаешь, особенно с этими вот историями Яндекса, про то, как они пытались купить Тинькофф, у них ничего не получилось, и потом просто решили с нуля построить свой банк.
С нуля разве? Вроде купили что-то. Купили же банк с какой-то лицензией относительно левой. Я точно помню, что читал об этом.
Ну да, 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 ты прав. С нуля это, знаешь, для красного соса.
Да, насколько сложно вообще поменять проект? То есть ты вот говоришь, что у тебя прям на выбор куча проектов сразу перед тобой развернули, и ты уже мог выбирать. Как это вообще в Яндексе работает?
Ну, в Яндексе это процесс ротации, да, когда ты можешь просто устроиться в другой бизнес-юнит на любой другой проект. Да, ты можешь, по сути, выбирать среди любых проектов, у которых есть headcount, у которых есть свободные места. Просто нужно о них знать, и то есть я выбирал там между теми, буквально, которых мне позвали, да. То есть это там молодой VR-проект Яндекса и финтех. Вот, у них разные задачи, разные цели, разные статусы. Некоторые прям совсем в статусе стартапов внутри Яндекса. Таких экспериментов. Они могут выгореть, могут не выгореть. И ты как бы сам пришли, либо ты можешь просто пойти в какой-то уже состоявшийся, да, бизнес-юнит, в котором все надежно, все есть процессы. В общем, выбор довольно большой. Ну, это просто очень хорошо, что внутри компании ты можешь так довольно свободно перемещаться.
По поводу еще финтеха хотелось спросить, как вообще успехи? Ну, то есть, вот была эта история, которую, да, ты сам вспомнил про сорвавшуюся покупку Тинькова, в итоге решили делать почти своими силами. Что получилось сделать? То есть, когда ждать уже каких-то громких анонсов и чего-то такого?
На самом деле получается уже очень многое. Огромное количество продуктов. Вот, например, есть, да, известный BNPL, есть пластиковые карточки, есть приложение, есть интеграция с плюсом. Работа проведена огромная. Финансовые показатели тоже очень хорошие, крутые. Все планы, которые компания поставила, все побила. Все как бы идет прям... Даже, наверное, слишком хорошо, чем можно думать. Вот. Ну и, соответственно, да, мы очень сильно растем, нам требуются люди. Пока что я могу оценить только наш рост развития как отлично. И впереди еще огромное количество вызовов, которые нужно реализовывать и делать.
Ну да, насколько я понимаю, в основном сейчас все за счет экосистемы Яндекса все это типа подвязывается в другие продукты. То есть там условно я вот что-то пытался себе за 500 рублей купить пачку тоников на Яндекс.Маркете, и мне настойчиво предлагали поделить эту сумму на 4 части и платить целый год.
Да.
Вот, и я такой: о, это же вот, это как раз финтех.
Да.
Давай еще немножко про технологии. Вот как раз, как я говорил в начале, что я нашел у тебя довольно такой прокачанный GitHub, то есть со всякими там контрибуциями в основной репозиторий Яндекса, плюс отдельно сбоку я нашел, что у тебя довольно неплохо прокачанный профиль на Stack Overflow, где ты отвечал на вопросы по React Native, которые там активно плюсовали. Зачем тебе вообще все это? Какую-то роль в твоей рутине разработчика играет, и что тебе это дает?
Это, знаешь, это кажется, ну, вообще в целом, да, как open source, это в первую очередь просто для души. Когда ты пользуешься ежедневно, да, какими-то библиотеками, которые выложены open source, когда ты пользуешься этими благами, у тебя есть такое, ну, возникает некоторое желание, да, отплатить каким-то образом, что-то сделать свое, кому-то помочь. И, конечно, там, ожидать, да, что оно тебе вот как-то воздастся какой-то прямой, ну, выгодой, не стоит. Вот. Оно может тебе помогать. Оно, ты можешь, там, вот как многие ребята в open source, да, делают какие-то библиотеки и просят там спонсорство, какие-то донаты. Это вот способ монетизации. Да. Вот. У меня, конечно, есть, например, да, одна библиотека для React Native, которая собрала 250 плюсов и потихонечку собирает. Вот. Я ее делал для себя, для них своих проектов, и просто решил за open source. Что, во-первых, их было проще помогать друзьям, переиспользовать между своими проектами. Вот, написал там примеры, описание, и она вот очень понравилась комьюнити относительно, да, особенно китайском комьюнити, которые и заводили issues на китайском, просто буквально иероглифами писали. Я помню, разбирался, какие там проблемы. Вот, я контрибьютил в React. Вот возникло, как это называется, очень острое желание, да, поконтрибьютить React. Я открыл список issues'ов и посмотрел, какие есть там проблемы. Там был баг, который я поправил. По-моему, в 17-м React'е, в 16-м React'е сломался рендеринг options'ов, children'ов внутри option'а. Если ты каким-то делал там условный рендеринг внутри option'а, то у тебя React крашился просто-напросто. Вот, я посидел, поразбирался, посмотрел, как устроен React, исправил это и отправил pull request. Вот, я помню, мне было очень приятно, когда ребята из React Team ревьюили мой pull request, задавали вопросы. Там Дэн Абрамов и кто-то еще, точно не помню, кто-то ревьюил. Ну и в конце концов мой pull request приняли, и я был даже упомянут в ChangeLog. Конечно, да. Никакого профита это особо не дает. Ну, законтрибьютил. Вот. Но, тем не менее, знаешь, какое-то кармическое возмездие, какое-то, да, что-то в этом есть.
Кармическое возмездие звучит двусмысленно.
Ой, ну да, да, да. Возмездие это, да, это от слова месть, это не то совершенно.
Да, смотри, а как вообще вот возникает вот это вот, ты сказал, острое желание законтрибьютить в React? Вот типа, зачем это? Ну, то есть вот мне просто всегда было непонятно вот эта вот история. Мне понятна история с тем, что я сделал что-то там для себя и взял это за опенсорсил, и это внезапно стало интересно китайцам. А вот история, что вот надо галочку поставить у себя в моей такой, не знаю, профили как моей карьеры, что я контрибьютил в React. Вот как это работает?
Ну, тут сложно сказать, да, как это работает. Просто мне казалось то, что, во-первых, это интересно, во-вторых, это очень занимательно, и почему бы и нет. Вот, и особенно, когда есть свободное время, да. Там свободное после работы время, сидишь и разбираешься. Вот, когда у тебя есть какая-то, ну, энергия, да, которую ты можешь направить, и думаешь просто, куда? Огромное количество людей, да, там занимаются вот какой-то деятельностью, да, там ходят на бокс, там, ну, каким-то хобби занимаются, или вот что-то, не знаю, в интернете там поиграть, ну, просто куда-то решил направить энергию. У меня вот возникло желание поконтрибьютить. Ну, к тому же это было у меня на слуху, у меня был коллега в Яндексе, который вообще контрибьютил чуть ли не на постоянной основе и даже получал за это вознаграждение. Ему, по-моему, заплатили командовый пак за contribution. Вот он мне потом рассказывал.
Тебе не заплатили?
Нет, мне не заплатили. Ну, я тогда про это даже совершенно не знал. Вот, и не думал. То есть, ну, мы просто обсуждали то, что вот он там законтрибьютил в ESLint. О, здорово. А я думал, а может быть, мне тоже куда-нибудь законтрибьютить? Просто это же прикольно. Вот, ну, и нашел какую-то подходящую вещь в React. Ну, и знаешь, просто ты же... Ну, иногда бывает, да, такое, что ты сидишь на GitHub, смотришь какие-нибудь репозитории, смотришь issues и читаешь issue, и думаешь... Блин, я сталкивался с похожей проблемой. Я думаю, что мог бы ее решить. А если даже не сталкивался, да, вот, с React, просто интересно посмотреть, как он устроен внутри. Есть какой-то повод разобраться в его техническом строении. То есть, знаешь, в целом, вот, мне кажется, да, ну, я считаю себя таким очень интересующимся разработчиком. Мне всегда было интересно, как технологии устроены, как вообще... Много, да, что устроено, вот мне интересно разобраться внутри. И вот это вот покоммитить, ну, в репозитории, это один из поводов, наверное, разобраться в том, как React внутри устроен. Потому что все вот это вот Fiber 3, это, ну, вот, когда они рассказывают про Cloud 3, Fiber, это очень интересно. Scheduler, вот как оно все устроено, как все работает. Это, знаешь, один из способов самообразоваться, с небольшим выхлопом, то, что у тебя есть какая-то галочка, что ты подрекомбитировал React. Классно? Он классно.
Окей, да, но я правильно понимаю, что в целом ничего тебе это не дало?
Нет, 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 нет. Особенно, да, ну, работая внутри Яндекса, не знаю, может быть, да, я буду этим козырять, когда буду устраивать какую-нибудь другую компанию, да, условно говоря. Смотрите, вот у меня есть резюме, я работал у себя в компании, я занимался open-source проектами, в том числе контрибьютил аж в сам React. Вот есть даже такое доказательство, да, что вот есть pull request на GitHub, вот есть мое упоминание в ChangeLog. В целом приятно. Вот, в целом для меня, особенно работа внутри Яндекса, повторяюсь, ничего особенного это не дает. Это просто внутреннее ощущение, что ты что-то делаешь правильно.
Как ты думаешь, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Да, хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, то, что я бы стал бы видеомонтажером.
Почему?
Потому что я в школе занимался видеомонтажом. Ну, то есть я играл в компьютерные игры, и мне очень нравились всякие разные ролики, сделанные по ним. И я тогда изучал After Effects, After Effects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, и делал различные видосики, монтажи, и выкладывал их там на местный бурятский ресурс. Вот, и в какой-то момент мне даже начали поступать предложения: «О, я видел, как ты сделал видос, слушай, классно, сделай мне, пожалуйста, то же самое». Вот, и я начинал делать. За бесплатно, просто за идею. Мне было интересно делать, там, человек мне доверился, и я делаю. Вот. Но потом я поступил в университет, и как-то все это дело забросилось.
Это я правильно понимаю, что вот это вот фрагмуви такие, да, которые типа...
Да, именно фрагмувики я делал.
А думал ли ты, возможно, когда там появилось свободное время, как-то к этому вернуться и снова освоить искусство видеомонтажа? Кажется, сейчас это стало проще.
Да, это сейчас стало проще, особенно когда у меня появился компьютер. Тогда как раз бросил это из-за того, что я приехал, у меня не было никакого компьютера. Да, я думал об этом, но как-то все руки не доходят. Вообще это такое, я думаю, какой-то гештальт, который мне предстоит еще закрыть.
Не могу не задать вопрос. Я так и не смог за этот наш эфир запомнить, как называется город, откуда ты, поэтому спрошу, почему вообще стоит приехать в Бурятию?
Мне кажется, что в Бурятию стоит приехать только ради природы. Природы, людей. Вот, потому что Бурятия очень красивый регион. Там большие степи, очень солнечно. В Бурятии 300 солнечных дней в году. А еще там есть Байкал, на который очень круто съездить хотя бы раз в жизни. Вот, поэтому туда стоит приехать, посетить, но жить я бы там особо не рекомендовал. Все-таки довольно бедный регион, плюс вот из моего города, который Гусино-Озерск, находится на Гусином озере, на красивом озере, но там одно предприятие, ГРЭС, электростанция, и перспектив-то особо никаких нету. Город уменьшается, люди уезжают, вот, поэтому приезжать туда жить не рекомендую.
Насколько вообще у тебя, с учетом того, что ты там рос, насколько большой диссонанс был после переезда сначала в Новосибирск, а потом в Москву? Потому что, ну, насколько я даже подумать могу, это же абсолютно другая культура, другой уклад жизни. И вообще, я там где-то читал, что Бурятия, ну, там абсолютно ты чувствуешь себя не как в России. То есть, не знаю, может быть, это тоже всякие там злые языки писали, но интересно твое мнение.
Да, наверное. Я не знаю, честно говоря, что в Бурятии, что в Новосибирске я чувствовал себя в одной и той же культуре. Да, конечно, Бурятия там есть, ну, бурятская культура, да, которая очень сильно сплетена с русской. Буряты с русскими живут как бы очень рядом, очень тесно и очень сильно переплетены. Да, и в целом я никакого сильного культурного шока не испытал. Да, я приехал в более крупный город, сильно более крупный город в Новосибирск, жил в общаге, общался с другими людьми, с других городов, с других стран, в том числе там, с Казахстана, да, вот, и все вот это вот кузница, да, такая плавильная культур, взглядов различных, она очень как бы, просто помогает принимать других людей, да, ну, условно говоря, других, потому что все люди одинаковые, все они с какими-то особенностями, их нужно принимать такими, какие они есть. И в целом, как бы, просто научился, мне кажется, принимать другие культуры. Вот именно, знаешь, вот ездя, ну, переехав в Москву, другую культуру, конечно, тяжело сказать, да, потому что все то же самое. Потом в Турции, в Грузии, в Сербии, вот везде, мне кажется, очень легко адаптироваться.
Как ты считаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Это глубокий вопрос. Мне кажется, что сейчас самая глубокая проблема – это, наверное, огромный наплыв новых людей. Это не сама проблема по себе, но вот именно проблема того, что обещают золотые горы, и люди без должной мотивации и без должных знаний приходят и очень сильно обжигаются о том, что IT-сфера, на самом деле, это сложная сфера, которая требует больших усилий, некоторого такого склада ума, да, который позволяет тебе относиться, да, ну, вообще, к IT как к инженерной, к научной отрасли, что это не просто поставить квадратик, сдвинуть его на пару пикселей и так далее. Вот, мне кажется, что вот слишком легкомысленно сейчас относится. С другой стороны, это тоже положительно, потому что может принести очень много свежей крови, много новых идей, вот поэтому такая очень, знаешь, палка о двух концах. В этом есть и минусы, и плюсы.
Постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Можешь ли ты рассказать какое-нибудь самое сложное, слэш-интересное блюдо, которое ты когда-либо готовил, и, возможно, какую-то классную историю, связанную с этим?
Ух, даже не знаю. Вообще, не очень часто готовлю, вот, но в целом принцип процесса готовки люблю очень даже сильно. Вот, когда, знаешь, откидываешь лень и начинаешь готовить, ты вникаешь в этот процесс. Я обычно готовлю не по рецептам, а вот как-то вот по наитию. Ну вот у меня есть, условно говоря, коронный рецепт, да, я готовлю пасту Альфреда в сливках с курицей. Вот, и она получается, по-моему, очень-очень круто. Я вот как раз был в Грузии, мы были в каком-то ресторане, заказали Альфреда и поели. А потом через несколько дней я приготовил такое же блюдо, или очень похоже, и оно было еще лучше, даже чем в ресторане. Вот мне это очень понравилось. Понравилось моей семье, которую я приготовил.
А в чем главный секрет пасты Альфреда, чтобы она была вкусной, на твой взгляд?
Наверное, вкусные сливки и паста альденте. Вот. И чуточку любви.
Хорошо. Я как человек, который как раз терпеть не может готовить не по рецептам, где все прописано, а знаешь, вот это вот, когда ты умудряешься съесть почти все блюдо, просто потому что ты все время пробуешь его, достаточно ты его поперчил и посолил по вкусу, то да, слушать очень интересно. Ну и напоследок, мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории, это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
Расширяйте свой кругозор, изучайте разные технологии. Любите то, что делаете.
Супер. Спасибо тебе, Кость, большое вот, за интересный разговор. Вот как обычно, в конце выпуска хочется сказать спасибо всем тем, кто дослушал до этого момента. Обязательно поддерживайте меня на всяких платформах, где можно поддержать, включая Boosty и все такое. Подписывайтесь на данный подкаст в тех стримингах, в которых вы это слушаете. И приходите в наши соцсети все это обсуждать. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через 2 недели. Пока-пока.
Пока.